если не брать самых безудержных сторонников Грудинской мечты, то оптимисты говорят, что 7 лет, которые прошли под властью Грудинской мечты, это такая петля, это путь вперед и, соответственно, ровно столько же назад. А пессимисты просто говорят, что это просто потерянное время, что в сумме, на самом деле, примерно одно и то же, но важны нюансы. Как бы вы оценили Батаныгей, вы как человек, который когда-то стоял, можно сказать, у истоков грузинской мечты?
В принципе, мое мнение совпадает с теми тенденциями, которые, о которых вы уже говорили, но я всем извещаю, что я не являюсь ни оптимистом, ни пессимистом. Реальная ситуация, да, но такова, что страна находится в стадии стагнации, можно сказать. Нет никаких признаков системного развития, и к тому же системно, в принципе, ничего не поменялось, просто система, та, которая была учреждена еще Саакашвили, она потеряла эффективность. Но в этом есть свои плюсы и свои минусы, конечно. А что касается авторитарного стиля правления, ну, здесь все осталось тем же самым. Различие в том, что тогда авторитаризм был и институционализирован, то есть, а сейчас, как бы, мы получили теневой авторитаризм. Вот в этом различие, из-за этого, конечно же, была потеряна эффективность и работоспособность системы. Плюс в том, что, исходя из вот, слабой эффективности, система менее жесткая. В принципе, можно более или менее свободно дышать. Не потому, что они хотят быть более жесткими, просто не могут, потому что нет соответствующей эффективности. Эффективность нужна как для добрых дел, так и для злых дел. Так что вот это немножко спасает ситуацию, и больше пахнет болотом, чем-то было более страшным, то есть адом.
Зал, я хотел бы услышать вашу диспозицию. Остались там же, где были, вернулись, пройдя какой-то путь, или все не так плохо?
Вот вы говорили, что сейчас 7 лет правления грузинской мечты, юбилей. Вот я бы начал как раз с этого, потому что грузинская мечта не управляет государством. У нас практически марионеточное правительство, которое обслуживает интересы одного человека. И вот в этом есть, я думаю, основное различие. В принципе, я вот могу согласиться в общих чертах с оценкой, которую дал Кия Хухашвили, но, как вы говорили, есть нюансы. Вот этот нюанс как раз состоит в том, что как бы, если национальное движение было даже в своих тенденциях, авторитарных тенденциях политической команды, командой, которая все-таки на каких-то ценностях основывалась, да, у них были какие-то политические идеи, были какие-то экономические идеи, были какие-то ценности, можно с ними спорить, можно с ними не соглашаться и так далее, но они были. А в этом случае Грузия начала переползать как бы в такой олигархический капитализм, где, в принципе, правящая партия, суд, парламент, правительство обслуживают интересы крупного капитала, который у нас представлен, в принципе, одним человеком. Поэтому я бы сказал, что стало, в принципе, хуже. То есть все, что было плохого при национальном движении, осталось. Все эти негативные тенденции, о которых вот говорил Гия Хухашвили, они остались, но к этому добавилось еще кое-что другое.
Гия, а в чем, собственно говоря, 7 лет назад заключалась мечта? Я помню, что спектр ожидания сети был довольно пестр, от бесплатной раздачи денег до продолжения Мишиного дела, но без всех Мишиных ужасов. Как бы вы сейчас сформулировали то, что вы тогда строили?
Два основных принципа, что свойственно современному государству, это свобода и это благополучие. Мы надеялись, я надеялся, и в принципе Бедина Иванишвили бы это подтверждал. И каждодневно и часто, можно сказать, да, что мы будем двигаться к большей свободе, благополучию. И в принципе, ну, он умел убеждать. Он умел как-то ставить себя в такое положение, что ему нельзя было не верить, что он этого на самом деле хочет. Но на деле оказалось немножко по-другому, и, в принципе, это стало основной причиной, почему я ушел. Когда мы пришли к власти, мягко говоря, я был не на последних ролях. Мы с ним практически 24 часа были вместе. Но когда я видел, что, в принципе, все движется не в ту сторону, о чем мы мечтали, скажем так. Как-то пытался его расшевелить. Он как бы говорил, что, в принципе, спрашивал меня, чего я волнуюсь. Там я уже у власти, так что некуда торопиться.
В чем вы пытались его расшевелить? В чем был вектор? Продолжение того, что было до этого, или вы предлагали принципиально иное?
В Да, я вам скажу, ну, потому что тогда уже пошли тенденции, были, то есть формировались уже какие-то интерес-группы, которые хотели за счет государства зарабатывать, и, в принципе, в том числе и чиновники, когда я ему это указывал, он как бы пытался меня немножко охладить. Да. Ну, кроме этого, что основной, все-таки самой главной причиной стало то, что он захотел уйти в тень. И, в принципе, вот это был самый напряженный наш разговор, когда он собрался уходить с поста премьера. Я понимал, что он может уйти из поста, то есть... Но он не может оставить власть, потому что другие люди не готовы были взять ответственность за страну. И, в принципе, я ушел за месяц до его ухода, где-то за месяц, потому что уже понимал, что что-то происходит, институционный порядок рушится в стране, а это важно. Через 7 лет я это могу повторить. Основная причина всех бед, которые у нас происходят, это в том, что институционные центры и центры силы, ну, единственные, скажем так, да, они как-то находятся в разных местах. Из-за этого эффективность спадает управление. Почему? Потому что институционные центры не принимают решения и, конечно же, не берут на себя ответственность за те или иные решения. А требовать не с кого получается, потому что сам Иванишвили, как бы его нет. Да? Мы имеем модель, законченную модель в Молдове. Чем это все закончилось, мы это видели. Ну, видимо, Иванишвили, может быть, продержится чуть дольше, но в 21 веке теневой авторитаризм – это просто нонсенс. Это анахронизм, и он держаться долго, конечно, не сможет.
Зал, как вы думаете, насколько долго держался в режиме Иванишвили на той инерции, которую он получил в наследство от Саакашвили? И была ли эта инерция?
Ну вот до сих пор он на ней, в принципе, и держится, можно сказать. То есть Иванишвили, да, и вот у обслуживающей его партии «Грузинская мечта» нет и не было политической программы. Да? То есть они, в принципе, даже вот свою последнюю предвыборную программу, когда избирали нового президента Грузии, основывали на том, что они не национальное движение. Как бы, да? То есть они негатив национального движения в прямом, если хотите, в переносном или даже в разных переносных смыслах. Я думаю, что это, кроме всего прочего и кроме других проблем, тоже является одной из основных проблем, потому что, ну, в принципе, это политическая партия, которая не движет страну никуда. Да? У них нет ни одной политической идеи. Ни здоровой, ни нездоровой, вообще никакой.
Они же и негативом, собственно говоря, тоже не смогли стать полностью, если я правильно понимаю. Не то, что это там, где было белое, стало черное. Во многом, в общем, там просто, где было белое, стало немножко менее белое.
Стало, скажем, серым. Да? Скажем, но, да. Опять же, мы как бы на уровне метафор, но, по крайней мере, то, что я имел в виду, что у национальной мечты не было как бы своей идентичности партийной, какой-либо еще, не было политических идей. Гия Хухашвили рассказывал, что он общался очень близко с Иванишвили. Может быть, вначале у кого-то были какие-то идеи, но, по крайней мере, как выяснилось, на сегодняшний день этого нет. Да? И вот единственное, что есть, это как бы опять как до сих пор капитализируемая ненависть к национальному движению. Насколько долго это продержится, я не знаю. Я не могу дать такой прогноз, но с каждым разом на каждых выборах это будет все труднее.
Не помогает ли Михаил Николаевич Бизинь Григорьевич, скажем, за выступлениями типа того, которое было 2 дня назад. Что это такое? Ну, личностные изменения внутренние, скажем так, да? Или, в общем, Саакашвили всегда таким был, и это, в общем, просто некое новое его проявление? Или это действительно конспирология, как говорят, что Саакашвили вместе с Бакери собирается так победить Иванишвили хитро?
Вы знаете, на мой взгляд, он всегда был таким. То есть я не вижу никаких изменений. Это был человек, который, политическое животное, можно сказать, которое работает как бы с каким-то политическим инстинктом, но безо всякого ценностной основы, да, то есть то, что у Саакашвили нету никаких ценностей, да, он просто человек, который хочет власти, хочет заниматься политикой, но вот с кем он будет заниматься, что он будет строить, для него абсолютно не важно. Поэтому он в принципе такой классический популизм, как популист, который может принимать любую форму, которая в данный момент нужна. Да, сейчас он пытается просто нащупать под население, ту часть населения, ту часть избирателей, которые более консервативно настроены. Я не думаю, что это будет успешно, по крайней мере, у него есть такой огромный фан-клуб, в том числе избирательный, которым все равно, но что делает, что говорит Саакашвили, главное, чтобы был Миша. Да? Но, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что никаких изменений в нем не произошло, просто тогда он был как бы на той волне и транслировал как бы вот более прогрессивные идеи, а сейчас переключился на другую волну.
Ги, как по-вашему, что как нужно относиться к последнему появлению и проявлению Саакашвили?
Нет, ну это тот же самый Саакашвили, конечно же, он меняться не может, он популист, я могу подтвердить. На самом деле он сейчас пытается просто расширить электоральную базу. Если раньше он опирался на либеральное крыло избирателя, понимая, что большая часть сейчас вот такого мобилизационного ресурса, то есть избирателя, который пока не сделал выбор, находится на консервативном фланге, он как-то пытается апеллировать на традиционалистические дела, там даже на религию ударит. Ну, это понятно, да, это чистая технология, но насколько это эффективно, я, если честно, сомневаюсь. Все-таки, ну, это игрок, и, в принципе, он пытается как-то расширить базу, потому что та база, которая у него есть очень мобильный электорат, вот такой крепкий, да, и стабильный. Но, конечно же, это закрытая система. Если ее не расширить, прийти во власть, конечно же, будет невозможно. Но вот через вот такие агрессивные выпады он сейчас хочет опять остаться хотя бы вторым полюсом, альтернативным полюсом, полюсом Иванишвили, потому что при нулевом барьере и при пропорциональных выборах он понимает, что политическое поле может размыться очень сильно, и, в принципе, он может ослабить, да, как второй полюс, то есть альтернативный полюс. И сейчас он пытается захватить, то есть он играет на флангах и как-то пытается сохранить вот эту свою позицию, главной альтернативы, хотя бы.
Это и элемент внутривидовой борьбы, не только борьбы против Иванишвили.
Да, да, это не против Иванишвили только. Понимаете, в чем дело? У него сейчас проблема со вторым национальным движением. Вы понимаете, что его партия раскалывалась в свое время, и была создана партия «Европейская Грузия». Ну, там практически, ну, не вся, но почти вся элита его партии ушла в эту партию. И сейчас, исходя из того, что у этих двух партий один и тот же электорат, сейчас, я думаю, он конкурирует не только с Иванишвили, но, кроме того, у него проблема вот чисто вот на этом фланге, и у него большие разборки именно вот с этой партией. И кроме того, ну, Саакашвили как такой более масштабный игрок и здесь борется, и борется за консервативное крыло избирателя. Это классическая политическая булимия. Ну, булимия, как правило, в политике не оправдывает. Ну, это Саакашвили, здесь никуда не денешься. Да, он действует так, как он может. Он по-другому плавать не умеет.